Добрый вечер. Итак, наша тема сегодня связана с, непосредственно связана с процессом самоосознания, то есть кто же я. И ведический принцип, подход таков, что сначала обсуждается, кем я не являюсь. То есть рассматриваются ложные представления о себе и отвергаются. Сначала такой метод применяется. Потому что очень много людей искусственных представлений о себе, ложных, вымышленных, так сказать. Искусственно означает на уровне, на уровне ума. Например, все психические отклонения связаны с тем, что человек неправильно себя осознает в обществе людей или во взаимоотношениях с кем-то. То есть что-то о себе не так думает. И не может эту концепцию применить в жизни, он постоянно сталкивается с проблемами, страдает на этой почве, у него возникают сложности, болезни, отклонения. И массу неприятностей приносит и другим людям также. Ну, вы люди здесь взрослые, опытные, разумные, знаете, что если у человека очень большая гордость, свое мнение о себе, то будут большие проблемы в общении. Понятно. Это вот пример вот этих ложных представлений о себе. Кто же я, кто? И тенденция ума такова, что мы хотим думать о себе наилучшим образом. Для этого существуют различные способы, как бы, ухищрения, как это делает ум человеческий, как он себя пытается улучшить в глазах других людей. Например, сравнивая с кем-то. Мы можем видеть эту психологию человека, что он видит недостатки в ком-то, он несколько радуется. Чуть-чуть настроение улучшается. Что не я один такой, и я даже лучше этого человека. Но если видеть, что у кого-то качество выше, он чуть-чуть расстраивается, разочаровывается. Правда? Вот это психология. То есть, вот, сравнивая с кем-то с другими, человек тоже пытается выглядеть лучше, считать себя лучше. И в уме всегда идет эта борьба. Это оценка и переоценка. Кто же лучше? Получится, что я все-таки один из самых лучших людей. Просто не все это еще понимают, я еще не проявил себя, но я знаю, что во мне есть что-то такое, понимаете, ценное, чего люди еще не ценят и не знают. Они не очень понимают. Я не понятый человек, понимаете, в этом мире. Я обычно привожу пример классический Достоевского, Раскольникова. Типичный менталитет молодого человека, не только молодого. Типичный менталитет любого человека, но в соответствии с опытом, чуть-чуть по-разному применяется, но менталитет такой, что я в центре жизни, я в центре событий. Как это еще и Пушкин написал до Достоевского, и что все глядят на Наполеоны, до многих тварей миллионы, для них орудие одно. То есть люди, такая вот философия, она преобладает. Откуда эта философия берется? Из ума. Это его природа, ума человеческого. Поэтому сначала подход такой, идет метод отрицания, нети-нети. Языком вет называется отрицание. Кто я? Я палец? Нет, я не палец. Правда? Легко понять. Согласны? Легко понять. Даже ребенок поймет. Я рука? Нет, я не рука. Отрицается. Скорее правильнее сказать, у меня есть рука. Я обладатель руки, обладатель органов тела, обладатель этого тела. Так вот, кто этот обладатель? И вот до какой степени мы с вами сможем идти путем нети-нети, до такой степени углубиться в это представление о себе. Что касается руки, ноги, вот этих частей тела, волос, который мы срезаем, часто выбрасываем, это не я, понятно. Правда? Я привожу такой пример. Пища на тарелке, которую мы любим есть, это не я. Ну, очевидно, что это не я, это, потому что это пища. Но я ее съедаю, теперь это я, видите. Сидел в туалет, меня стало меньше на 1,5 килограмма. То есть, видите, мы тут смеемся. Конечно, это никакого ко мне вообще отношения не имеет. Ни пища, ни мои все эти вот телесные как бы отправления, функции биологические. Это скорее какой-то механизм, я его наблюдаю, я обладаю, а вот... Но я с ним настолько тесно связан, что где же эта грань? Я не знаю, вот не чувствую, не вижу, где же эта связь происходит? Где же эта путаница начинается, когда я себя путаю с этим телом? И с функциями этого тела? Здесь мы уже переводим в мир желаний, чтобы разобраться дальше. Из мира биологии в мир желаний. Более тонкое и тонкое тело существует. Тело ума, это тело эмоций, желаний. И эти желания, заметьте, связаны с телом. С тем, чем я не являюсь. Например, я хочу есть. Вот тут я чувствую. я голод. Опять же, не могу сказать, что я голод. У меня есть голод, опять же. Но я это чувствую на себе. Я голодный, видите? На самом деле я не голодный. Душа не ест, не нуждается в пище. Но я испытываю чувство голода. Я отождествляюсь с этим чувством. И когда у меня есть голод, я, душа, должен искать пищу. Должен тратить энергию души, чтобы найти себе подходящую пищу. Я не сексуальная энергия, но она заставляет двигаться мне в этом направлении. Она влияет на мое сознание, на мой ум, на мои желания. Они становятся такими сильными, что я покрываюсь этими желаниями, становится рабом, слугой этих желаний. Я тогда не понимаю, кто же я. Вы были когда-нибудь под эксплуатацией? Ну, в тонком смысле слова, да, всегда так. Родители эксплуатируют детей, контролируют, там, на работе начальство контролирует, мы тоже кого-то контролируем, этот мир так вот устроен, что мы все кого-то контролируем, эксплуатируем. Но особенно это проявляется вот в тюрьмах и концлагерях, вот в таких местах, где людей ну, максимальным образом до смерти эксплуатируют, буквально до смерти эксплуатируют. И вот там ясно, что это страдание, личность подавлена, личность не проявляется, нужна свобода. И вот до какой степени мы свободны от давления чувств и желаний на мое «я», обладателя этого всего. Вот этот очень важный, интересный момент. То есть я испытываю голод, но я не голод. Я испытываю другие материальные желания, но я не эти желания. И поэтому, ну, это просто логически будет, правда же? А на практике что означает? Не переедать. Трудно, правда же? Очень трудно, кажется, практически. Ну, можно один день постараться, когда собрать всю силу воли, и на одном из обедов не переесть, и потом всю жизнь гордиться, что я не переел когда-то на обеде. Или так же, как бросить курить, 2 дня не покурил, герой просто, добился большого успеха. Или наркоман там месяц без наркотиков, о, большой успех. Но вот постоянно регулируемой жизнью люди не могут, желание сильнее. Бросить курить невозможно. На самом деле факт невозможно. Ну, не говоря о наркотиках. Или бросить есть мясо. Невозможно многим. Они говорят, у меня казахские гены. Ум, философия находит. Смотрите, как ловко вообще. Как он ловко придумывает. Мгновенно ответ находит, да? Вы даже можете не думать, он сам это все сделает. Просто он такой ученый. Да? Гены там, что-то он там прочитал, услышал. Ну, а вы видели эти гены, нет? Вы в глаза эти гены не видели. Но вы думаете этими генами, этими формулами, этими названиями, которые мы получили, опять же, из абстрактного знания. Но в жизни понятно, что не нужно никому резать глотки. Без всяких генов. И вот мясо означает, что кому-то режут глотку, чтобы я просто насытил свой язык. А в этом необходимости никакой жизни нет, чтобы я питался мясом, поделал свою жизнь. Я могу быть вегетарианцем. А это еще здоровее, чище. Это лучше, чем я. То есть каждый может это делать. Но ум – серьезное препятствие. Желание и философия придумываются. Как вы смотрите, потрясающе. Я то, я это. Даже есть такие специальные статьи заказные, где говорят, что насколько мясо полезно, что нужно там все белки, все витамины в мясе. Не читайте эти статьи, пожалуйста. Это ложь, это заказные статьи мясокомбинатов. Их реакция на пропаганду вегетарианцев, что очень много людей становятся вегетарианцами, поэтому они тоже, они боятся за свой бизнес, они тоже должны как-то выживать, вот они выживают, у них тоже есть ум, видите. И вот интересный момент, чем больше вы контролируете свои желания, регулируете, тем больше вы себя понимаете, без всяких книг. Вам не нужно изучать учебник психологии, чтобы себя понять. Вы есть вы, вам нужно просто знать себя. Как? Нужно найти для этого энергию, которая сейчас занята на удовлетворение чувств. Когда она освобождается, вы понимаете, что я и есть любовь и свобода и вечность и знание. Когда вы не в рабстве этих чувств, когда чувства вас не эксплуатируют больше. Что делает человек обычно, просыпаясь рано утром? Курильщик сразу закуривает тоже. Да? Видели такое? Он сразу. Значит, о чем он думает? Он ни о чем думать не может. Ему очень трудно понимать философию. Если у него слишком активный язык, желудок и гениталии, ему очень трудно понять духовную науку. Он говорит, это не наука, это какая-то слепая вера, религия. Откуда взяли, что душа вообще существует? Все говорят, затягивается и спрашивает. И И вы смотрите в него глаза и понимаете, что говорить бессмысленно. Он не сможет осознать, что говорить. То есть его чувство настолько, он настолько покрыт этими желаниями, что для него души как предмета для науки вообще не существует. Это не предмет науки, он говорит, это просто религия. И вы, похоже, втягиваете в какую-то религию людей, говорите о душе. Наука — это другое. И вот физики, другие, они исследуют законы природы, а потом попадают в тупик, как и все ученые гьяни, все мыслители. А через законы, а закон — сухая наука. Верно же? Математика, физика, законы тяготения и прочее, все эти цифры, все эти, как это называется, формулы, вычисления, все точно и правильно. Но вот как вы опишите чувства человеческие этими законами? Восприятие мира, как вы описываете поэзию, невозможно. Но физики становятся лириками. То есть, когда ученые такой добегают из сухих умственных рассуждений, нет никакой жизни вообще, хотя все правильно, все объяснено, кажется. И любовь нужно биологически описать, где эти хромосомы находятся, как эти выбрасываются вещества в кровь, как они действуют, как человек возбуждается, как влюбляется. Но это сопровождение чувств и желаний. Это не причина, а сопровождение. Это уже доказано. Вы смотрите на лимон, и слюна выделяется. Сопровождение. Бывало только, что слюна выделяется, а потом вы вспоминаете про лимон. Нет, ведь сопровождается через восприятие процессы химические взаимодействия. Через восприятие вкусов, форм, запахов, других вещей происходят процессы в теле. И пока вы воспринимаете мир, вы живете. Если вы не воспринимаете мир, тело атрофируется. Все. Все при всем есть. Оно атрофируется. Должно быть активным в восприятии, чувственном восприятии в деятельности. То есть и деятельность также зависит от нашей остроты восприятия. Если человек влюблен, он очень активен становится. Правда? И на работе везде, он творческий, он всех любит, он добрый, он все прощает, он все забывает и все. Самое интересное — это влюбленный человек. Если видите такого экстравагантного, интересного человека, который шутит, постоянно от него познаете фонтан эмоций, шуток и все остальное в жизни, этот человек влюблен, либо старается кому-то понравиться. То есть есть причина восприятия в этом. То есть сначала восприятие, потом деятельность. Так же и в теле. Сначала восприятие, то, что мы воспринимаем, как мы воспринимаем, отражается на нашей функции деятельности мозга, клеток, органов, чувств и прочее, прочее, прочее. Есть такая китайская практика, как вы должны учиться разговаривать с органами своими. Практика исцеления есть такая. Если вы найдете общий язык с печенью, она лучше утром. С сердцем. Сердце говорит, вы найдите общий язык с сердцем, поговорите с ним. Правда, глупо кажется некоторым, как можно сердце называть. Но там оказывается, если вы это практикуете, вы увидите, что у каждого органа есть свой характер. Оказывается, вот с печенью можно, знаете, как разговаривать? Эй, послушай, дорогая. Давай, заводись, работай. Хватит лениться. Надо работать. Работать надо. То есть не можете так. Сердце может говорить нельзя. Дорогое сердце. Я понимаю, что очень трудно. Но надо жить как-то, понимаешь? То есть оказывается, все органы чувств, они по-разному имеют эмоциональную краску. Поэтому те эмоции, которые вы испытываете, отражаются на ваших органах чувств. То, что вы воспринимаете, отражается на ваших клетках, на вашем... качествах этого тела, даже на запахах этого тела. Видите, насколько важно сознание. Так вот, нужно понять, кто же я и чем. Больше вы свободны от желаний этого тела, тем чище становится тело. Скажите, какой человек чище будет? Тот, который дисциплинированный, или тот, который не дисциплинированный? Вот, тело должно быть дисциплинировано в основном чистым. Как собака. Моюсь, думаю, держите, нужно ее мыть, правда, с улицы. Молиться, вытирайте ванну, потушу, расчесывать, выслушивать. Так, и приводить ее в порядок. Тело точно такое же. Тело имеет обычную животную природу. Значит, это в чистоте при помощи дисциплины. Вся эта практика, ведическое самосознание связана со следованием законам чистоты. Это и с освобождением ума. То есть грязный ум — это грязные желания из потребностей тела. Итак, есть вещи сокровенные, за которые отвечает это тело. Сокровенные, запрещенные вещи существуют. Например, половая принадлежность. Мы обычно знаем, как это держать в культурном виде, чтобы не возбуждать грязные желания. Так, отсюда для этого эта культура существует. Есть другая культура, которая наоборот возбуждает грязные желания, наслаждается этим. Но это не имеет никакого отношения к самоосознанию. На этом пути можно осознать, что лишь я животное, и она или он тоже животное. Есть сука, есть кобель. Такие отношения. Точь-в-точь. Точь-в-точь. Только человек по-человечески говорит, а собака по-собачьему. Однажды один святой показал ученику этот пример. На мухах. Ученик сидит с гуру за столом, и такая, знаете, сфера, строгая гуру рядом. Нужно быть внимательным. Не говорить глупости, вести себя прилично. И, сидел, дисциплинированный, присутствует гуру. И тут две мухи совокупляются прямо на столе. И ученик не знает, что делать. Ну, как бы, не вижу ничего. А Прабхупада, он понял, сразу увидел, мухи совокупляются, ученик не глаза прячет, не знает. Он говорит, смотри. Ученик смотрит, да, ну что. Он говорит, смотри, вот эта самка, это самец. Вот самка, она заигрывает с самцом, дразнит его. А потом ее догоняет, и у них сердце. Это он говорит ученику. Ученик, да, Прабхупада, и что, знаешь? Так чем же человек отличается от мухи, скажет Прабхупада? Если вы хотите жить только на этих принципах тела, то мы ничем не отличаемся ни от собак, ни от кошек, ни от мух. Ничем. Только делаем это в присутствии человеческого интеллекта, конечно же, это более изысканным образом находим. Но принцип абсолютно не меняется. Здесь мы не можем осознать больше, чем потребности тела. И, конечно, в человеческой культуре это выглядит потрясающе, даже телесная культура просто потрясающе, чего они достигли. Они могут из чего угодно сделать что-то привлекательное, правда? Женщины знают это. Из кого угодно можно сделать женщине что-то привлекательное. Это есть искусство. Даже можно сейчас применять пластические операции, менять форму там носа или щек. И если шея сползла вниз, то можно подтянуть где-то на затылке. Ну, то есть все необходимое, чтобы чудеса творить. И они творят эти чудеса. На самом деле, достигли больших результатов. Факт. До неузнаваемости. Но и кажется, что человек достиг какого-то успеха. Но если вы спросите о самосознании, о том, как человек понимает себя, вы видите примитивный раунд, примитивное мышление. Задача – освободить ум. Итак, тело само о себе заботится лучше. Например, в зоопарке, видели зверей? Если вы видите зверей только в зоопарке, то вы их не видели. Настоящий зверь. Это не то, что вы видите в зоопарке. Он крайне непривлекателен и некрасив в зоопарке. Деревья в городе видели? Вот голубые ели там были у бывшего дома правительства. И сейчас они уже все высохли там. Но если хотите настоящие голубые ели увидеть, езжайте в горы, в чистое место. И там вы ахнете, что такое голубая ель. Если хотите настоящего слона увидеть, вы должны увидеть на природе. Тигра настоящего увидеть на природе. Также городской человек, вы не видели человека. Ну и в своей деревне тоже мало чем отличается. Там люди похожи на пятикантропов иногда. А городские, как манекен, губы такие, знаете. Вы не видели человека. Что такое? Человек — это привлекательное существо в движениях, в мимике. Это с чистым сердцем, искренний человек, он просто неотразим сам по себе. Он, его все движения и его жизнь отражают любовь. Даже животные завораживаются таким человеком. Они служат человеку. Любящий человек. То есть человек красив сам по себе, без каких-то искусственных приспособлений. Если человек обладает настоящей любовью, то даже ему краска не нужна, чтобы подкрашивать глаза. У него чернеют глаза, сами здесь вот такой. А если сильную любовь ощущает, у него здесь, естественно, возникает такой, знаете, черный. У меня еще нет, ведь я еще не достиг. Но у многих, я вижу, есть уже такие черные. Что не знаю, они сами появились или как-то вы. То есть это красиво. А почему это красиво? Все знают, что если глаза подвести, это красиво. А потому что это глаза влюбленного человека. Сейчас это утраченное знание. Но это мы читали в древних книгах. Были такие, и есть такие преданные, великие преданные Бога, у которых косметика естественная на лице. Украшает любовь. В буквальном смысле украшает их. И кожа становится гладкой, настолько гладкой, что когда вот серьги одевают, у них отражается в щеках. Представьте себе. Вот это любовь называется. Но также можно это искусственно называть, подтянуть кожу. И натереть чем-то. Заполировать. И на какое-то время можно тоже ходить отражать что-то такое. И вот это называется искусственная практика. И есть естественная практика, естественная красота человека и прочее. Итак, мы идем сегодня методом отрицания, но мы должны к чему-то прийти позитивному. Пока мы только критикуем тело, видите? Хотя его критиковать не нужно, это прекрасный инструмент. Мы критикуем не тело и не человека, а его привязанность и отождествление с телом. И тело во что превращается в конечном итоге? Кто знает, вот весь процесс до конца прокрутить его импервал, то что он в конечном итоге превратится в тело? А? Это чья-то пища, тело. Тело — это чья-то пища всегда. Любое тело — это чья-то пища. Это тело тоже чья-то пища. Так во что оно превратится потом, когда будет пища? Правильно. Вот конечный результат. Вот так понимают мудрецы физическое материальное тело. Не привязывается. При этом их тело выглядит великолепно. Парадокс какой. То есть нужно правильно. И ценность, красоту этому телу придает именно внутреннее содержимое, душа. Вот почему тело привлекательно человека. Ну разве не так? Вот красивая женщина, и вы привлекаетесь. А вот та же самая красивая женщина, мертвая, и вы уже не привлекаетесь. Она уже отталкивает. Но вот же факт налицо. Что же привлекательно на самом деле? Живое существо там есть. Вот почему привлекательно. Вы красивый человек, начинаете общаться, отвратительные качества тоже. Он перестает, красота перестает привлекать. Это отталкивающая красота. Видите? Так, давайте разберемся. Что же придает ценность этому телу? Вот, ответы говорят. Душа там существует. Душа — это великая ценность. Это вечная ценность. Самая большая ценность — это то, что мы хотим, все мечтаем получить. Это любовь. Прожить свою жизнь, достичь какой-то любви, обрести эту любовь. Даже когда мы уже старые, седые, почти беззубые, все равно мы вот хотим любить. Иначе какой смысл жить? А кто же нас полюбит таких? Когда уже один зуб торчит. Ему только смеяться, шутить. Подтрунивать. Спрашивает, ты еще замуж не вышла? Ну, всем понятно, что это просто шутка, просто издеваются. Ну, давай, что человек один зуб торчит, уже все, больше ничего нет. И она его носит, потому что все, что осталось. Но это уже просто предмет шуток, да? Но человек всерьез живет любовью. И бабушка, значит, внуки. А если вы не достигли сознания бабушки, что вы будете делать? Вы влюбитесь в какого-то молодого человека. Вот какая интересная вещь происходит на уровне тела. Вот то, что сейчас в мире происходит. Все больше и больше этих странных проявлений, как бы несовместимых вещей видим в человеческом обществе. Несовместимые вещи, которые никак в природе не совмещаются, как, скажем, привлечение брата, сестры, матери, сына, дочери, отца. Мы сейчас видим это в западном мире больше, больше, больше. Несовместимые. Раз абхаз называется на санскрите. Эти вещи не сочетаются в природе. Они вызывают отвращение у здравомыслящих людей. Но люди находят вкус в этих извращениях. Им нравится это. Почему? На основании просто телесного, телесной привлекательности. Они даже забывают о родстве. Это же полностью животное сознание. Эта свинья может совокупляться и с сестрой, и с братом, и с дочерью, и с мужем, и с тетей, и с дядей, и с кем угодно. Не разборчиво в этом. Но для животного это вполне подходит. Но человек — это печально, если он обретает такое понимание жизни, такой уровень сознания. Итак, кто же я? Я не это тело. Это глубокое знание. Чем больше мы будем постигать этот момент «я не этого тела», тем больше будет проявляться качество духовное у нас. Смирение, например. Если я не это тело, то я не могу не гордиться этим телом, не печалиться от этого тела. Некрасивое, но я не это тело. Очень красивое, успешное, но я тоже не это тело. То есть равновесие в уме полное. Вот этот баланс. Если вы обретаете такое равновесие в уме, люди, общаясь с вами, забудут, как вы выглядите вообще, ваш возраст. Абсолютно это не будет иметь никакого значения. Как вы выглядите, какой ваш возраст. такой национальности, это вообще в расчет люди принимать не будут такого могущества равновесия ума. Если вы будете общаться даже с 12-летним ребенком, который равновесил ум, вы будете поклоняться ему как гуру. Даже не заметите, что ребенок перед вами. Однажды мы это видели, что пример привести, подтвердить то, что я говорю. В школе, детской школе в Майяпуре, где Гурукула. То есть там мальчиков воспитывали как монашеским способом до какого-то 12-летнего возраста и старше. А потом они уже упускали жизнь. В такой строгой дисциплине контроля чувств. Такая специальная школа из духовной. Сейчас там уже 4 или 5 таких школ. Это успешно. И нас привели на экскурсию в эту Гурукулу. Посмотрите, как они живут, как они учатся в тех условиях. Ну, теплый климат, там все по-другому. Соломенные такие дома они строят по древним рецептам, которые полезные очень. Экологически чистые эти дома. Там, собственно, одна крыша. Почти вертикальные крыши такие высокие. Там несколько этажей. Очень красивое сооружение. Там тепло, круглый год. Сухо, дожди не пробивают, толстая солома. Там они жили, эти мальчики. Очень чистая территория. Они вмазывают глиной, смешивают с коровьим навозом. Это антисептик. И корка такая ровная, гладкая, покрывается корка. Просто удивительно красиво. Деревья, каждое дерево вбито лианой. Вокруг каждого дерева сделаны специальные такие круги, на которых можно приседать. То есть каждое дерево, оно ухаживается за ним, поливается. Все очень культурно. Это делают сами дети. Банановая роща неподалеку, там не поливают. Недалеко храм, они по утрам ходят. И они изучают шастры, их ум под контролем. Они философски мыслят каждый день, их обучают этому. Они знают, как совершать вместе какое-то служение, сотрудничать вместе, группы сюда работают. Они знают, как уважать старших, как отвечать на вопросы и так далее. Находчивые в служении очень люди. Не ленивые. Очень творческие. И нам дали мальчика, который провел бы эту экскурсию по Гурукуле. Так, в качестве экскурсии, вот, 12 лет. Этот ребенок, когда нас посмотрел, мы все превратились в детей сразу же. Это был лидер группы. Мы уже, знаете, мы уже взрослые люди, у нас у них уже дети, мы все семейные, как приехали познакомиться. Ни одного лишнего слова. Ко всем доброе, благоприятное отношение. Такой контроль чувств мы здесь, вот это воспитание. Это взрослый человек, совершенно формировавшаяся личность. Как только вы контролируете чувства, вы сформированная личность. Вот тут начинается уже позитивный момент. Вот тут тело становится на самом деле прекрасным инструментом для достижения любых высочайших целей. И так тело нельзя использовать как наживку, чтобы ловить кого-то для чувственных наслаждений, привлекать. Это обман. Итак, я попадаюсь сам на эти наживки, на эти крючки, эти ловушки, как рыба, крючок заглатывает, но это ее конец. Как бабочка летит на огонь, это ее конец, такие примеры. Как утка летит на рожок этого, на звук этого охотника, или олень на рожок охотника. Вот такие примеры даются, как нас Майя ловит, эти ловушки выставляет. Мы сами идем в эту сторону, мы сами ищем себе приманку, и сами себе выбираем судьбу, на самом деле. Итак, кто же я в позитивном смысле слова? Тут нужно разобраться в желаниях. Что же мы с вами хотим? Если мы углубимся в эту тему каждый, мы увидим, что мы хотим, все. Все одного и того же. Все сойдемся в одном и том же. Только не думайте про деньги, хорошо? Всем нужны деньги. Да никому не нужны эти деньги. Это искусственно навязанная вещь деньги. Люди устроили жизнь так, что без денег мы не можем жить. Но это человеческое устройство мира. В мире Бога не увидите, чтобы деньги на деревьях вырастали. Не нужно были для чего. Есть просто любовный обмен людей. Но когда есть деньги, любовный момент прекращается. Любовный момент прекращается, когда появляются деньги. Вот если вы золото используете вместо денег, вот тогда можно восстановить экономику и прекратить коррупцию. Пока используются бумажки денежные, будет процветать коррупция, будет махинация обязательно. Потому что это уже момент как бы неправильный, где на каждой купюре пишется, что обеспечивается золотом. Но столько золота не найдете. Знаете, бумажки вы не купите. Нет столько золота. Уже это проблема, на самом деле. Итак, деньги Они специально созданы для того, чтобы манипулировать экономикой. Искусственная экономика создавать. Искусственные дефициты какие-то и прочее, при помощи бумажных денег совершается. Но если вы обмениваетесь ценностями, никогда не будет никаких кризисов и проблем. Но это возможно только тогда, когда у людей не будет только жадности, как сейчас. Пока есть жадность, будут деньги. Потому что деньги, они дают возможности манипулировать и добиваться своего правильно и неправильно путем. То есть этим руководит именно это качество жадности. А вот тут мы должны распознать себя, кто я. Это жадность или что-то другое. Если это любви, то жадность – антипод. Я должен отрицать жадность и принять что-то другое, щедрость. Антипод. Вот так я нахожу себя на самом деле. Хорошо, когда кто-то к вам, отношение к вам добрый, щедрый. Хорошо? Значит, это хорошо и по отношению к другим. Верно же? Если вы познаете себя таким образом, то вы познаете и других людей. Хорошо, когда ко мне по-доброму относятся, значит, это хорошо и ко всем другим. Все, вы лично видите. Но если думаете, хорошо, вот что я жадный, значит, и другие должны быть жадные. И ребенка случите, не будь таким добрым, пожалуйста. Будь разумным, то что-то с вами не то. Точно придете какие-то знания таким образом, но не на той платформе. Итак, платформа должна быть прочная. Качества человека изначальные, они божественные. Так описывается душа, частичка Бога. Вот так он описывается. По-другому нет описания, потому что это невозможно описать. Божественные вещи нельзя описать материальным образом. Но что-то можно. То, что мы называем скромностью в этом мире, это из души исходит. Когда душа не стремится к славе личной. Душа очень быстро принимает решения, спонтанно. Никогда не испытывает напряжения никаких. Никогда не попадает в тупики. Все ясно, просто и понятно. Потому что ей руководит только любовь. Настоящая любовь всегда находит ответы. Но в мире невежество, чем отличается от мира знания? В мире невежества много вопросов и мало ответов. Так? Мы в таком мире живем. Вопросов больше, чем ответов. В мире знания вопросов меньше, чем ответов. Ответов больше, чем вопросов. Настолько удивительный мир знания. Получаете такие ответы, что даже и представить не можете таких вопросов. Такие удивительные вещи можем получать и открывать в себе, что даже воображение не укладывается. Это душа. Так и написано в Бхагавад-гите. Что такое душа? Не укладывается в уме ни у кого никогда. Даже у того, кто видит душу непосредственно, он все равно опишет это одним словом. Это невозможное чудо. И тот, кто услышит, тоже скажет, невозможное чудо. Чтобы что-то было вечное, полное знание и блаженство, невозможно представить. Но то же самое скажет, если увидите душу глазами непосредственно. Божественное. Один с нами описание. Божественное. Эти божественные проявления, они благоприятны ко всем живым существам. И они увеличивают счастье. Вот это культ души. Итак, главная идея этого знания – уменьшить страдания и сделать людей счастливыми. Это девиз ведический. Как он выглядит, девиз? Как он звучит, этот девиз? Первое, что люди должны думать – счастье всем. Вот это знание ведическое для того, чтобы люди были счастливы. Что причина несчастья, невежества. Но путь знания – это путь контроля чувств. И он кажется, античеловеческим. Хочется передать, а вот не передают. Хочется совокупляться с кем попало, а нельзя. Нужно жить в браке, регулируемой жизнью, хранить верность. Ну так, ведь против материальных желаний. Но не против всех, против искусственных, увеличенных материальных желаний. Они стимулируются средствами массовой информации. Если это уменьшиваете, что у человека нет уж так много материальных желаний. Ему так много-то и не нужно ничего особо. Есть пример шестерых Госвами Вриндавана, которые жили более 400 лет назад, очень известные шестеро Госвами. Каждый знает их во Вриндаване, и любой вайшнав знает их. Это очень-очень великие люди в нашей преемственности. Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рабхунанда Дас Госвами, Джива Госвами, Гопалбхатта Госвами. До сих пор в Вриндаване там есть их божества, их храмы, их книги, то, что вот они стали после себя непревзойденный материал. Книги изучаются по рамтаре. Выше поэзии и философии не существует. Какой образ жизни они видят? Они спали 1.5 часа или 2 в день максимум. Круглый год жили на улице, имея лишь набедренную повязку, тонкий чадар. во Вриндаване, в Индии, ну, зимой там все равно бывает холодно. Почти до нуля температура может опуститься, то есть очень холодно в тех условиях. И в день съедания может быть одну горсточку риса или чашечку пахты, даже не молока, пахты. И не думайте, что они страдали только. Они просто не зависели от этого тела. Они были получены чем-то другим. Есть история об одном брате. Это был Рупа Госвами, кто написал больше всего книг духовных. Мы недавно были у его самадхи там. И там есть самадхи, где похоронены его книги еще, которые нельзя пока доставать. Не время еще. И вот этот Рупа Госвами сидел под деревом где-то в Вриндаване в лесу и сосредоточенно писал что-то на санскрите. Он видел игры Кришны в сердце. И приходит Санатана Госвами, старший брат его. Рупа, ты сегодня ел что-нибудь? Он заводится о нем. Да, я не помню, когда ел. Да, ел. Ты не должен забывать, это тело принадлежит Богу. Ты должен заботиться о нем. Это не твое тело. Ты должен поесть. Да я поем. Но я и вчера ел, но что ты ко мне пристал? Я нормально себя чувствую. Я вчера ел, так что нет проблем. И сегодня что-нибудь там поем, наверное. Не мешай, я вот так занят. Даже многие великие материалисты, они могли неделю без сна обходиться, потому что были заняты творческим процессом, как бы транс такой испытывали. А тут тем более. И Санатана Госвами сказал об этом, что нужно заботиться о теле, и ушел. Рупа Госвами, это же он услышал от брата, надо есть. Подумал о пище. И подумал, да, вот есть не хочу, так отвлекает меня от работы. А вообще было бы неплохо приготовить пир. Для Радхи, конечно. Для них, да, фильм, конечно, а, хорошая идея. Но у меня же ничего нет, ни денег, ни продуктов. Я это сделаю в уме. Ну, это великие йоги. Они в уме могут совершать деятельность. А в уме это же еще лучше можно сделать, правда же? Можно золотую посуду в уме создать, серебряную, бронзовую посуду. Там, такие блюда можно приготовить в уме. Вы пытались, нет? На это нужно время. И он сидел несколько часов и готовил. Лучше принес топливо, лучшее топливо – это коровий навоз, развел огонь, там, посуду помыл в уме, с освещенной водой, там, с песком, как нужно, поставил эти бронзовые, серебряные котлы, и подумал, я сейчас весь Вриндаван накормлю, всех, я сейчас соберу Радху и Кришну, все это окружение, все эти священные личности придут, я их приложу в пищу. И несколько часов стал готовить там такие явства, там и сладости, и солености, и острые, и приправы, там сотни было блюд, и запах пошел по всему блюду, да, вот. Все думали, откуда такие запахи, что за праздник сегодня какой-то. Стал реализовываться. Рупа Госвами приготовил все это и стал звать Радху и Кришну, всех окружение, это же Вриндаван, они же там где-то. И они все пришли. В его уме, в его сердце все пришли, и все восхищались, Рупа Госвами, что сегодня за праздник вообще. Да, это Санатана виноват, он меня вот вдохновил, я просто работал, но он сказал, что заботится о теле, я решил приготовить для вас кое-что. Пир. Давно не готовил ничего. Все счастливы, расселись, он там всем раздавал, там несколько часов, там пир все гудело, все были счастливы, все чем-то говорили, шутили, смеялись, катались в экстазе, потом наелись. Потом поблагодарили Рупа Госвами всего сердца, благословили эти великие личности и ушли. Рупа Госвами, ну вот теперь я поем. Если вы доедаете стрелки какой-то великой духовной личности, это маха, просад называется. Это что-то великое, честь, пищу, милость передаться. Вы сразу ощутите все эти вот эмоции, эти чувства, это знание Кришны, просто от кусочка пищи. Он собрал все эти остатки, зеленые листья, в этом целая гора, и все это. И он лег в такую неестественную позу, знаете, съел все это. Он не мог ни лечь, ни сесть, он застрял, знаете, он объелся сильно, он рос вот как кочерга какая-то такая. И пришел Санатана Госвами. Рупа. До чего ты дошел от голода? Я же тебе говорю, нужно есть, нужно следить своим телом. А он ему стыдно признаться, что он объелся. Я молчал. Да. Я поем. Надо врача срочно, тебе уже плохо, ты уже даже лежать не можешь, не сидеть не можешь. И позвал врача. Врач был очень опытный, взял руку Рупа Госвами. И вы еще святые люди, сказал? Ложный вызов. Но он объел свою власть. И ушел, говорит, в небе. Рома, что было? Ну, ты пришел, сказал Кальпеничу, я вот приготовил, позвал Раду Кришну, все съели, а я три лангапраста. И ты меня не позвал? То есть, посмотрите, с внешней точки зрения это были просто нищие. Но с духовной точки зрения нам трудно представить, что, какой жизнью они жили внутренне. Но что касается нас, мы даже не можем в своем уме создать образ Бога. Мы вообще не понимаем, как Он выглядит. А? Но через каждые 30 секунд у здорового мужчины в уме появляется образ голой женщины. Автоматически. То есть мы о Боге думать абсолютно разучились. То есть нам нужна практика, сейчас практика, как же все-таки думать об этом. Вот я и есть этот самый частичка Бога, слуга Бога, святый с Ним. Мне очень важно вспомнить Его форму, качество, имя Его, Его деяние, услышать об этом. И чем больше я это слушаю, воспринимаю, вот тут мое «я» и утверждается уже истинное. Не в иллюзорном мире материи, где мы манипулируем временными вещами, то расстраиваемся, то удачи сбытым, а в мире вечности существует разнообразие. Я часть этого мира вечного, душа вечного. Итак, это необходимо услышать о себе и об источнике всего. От того, кто является самодаршина. То есть самодаршина равна ко всем относится. И способен видеть истину. Татва даршина. Самодаршина, тут равна ко всем, и татва даршина. Видит истину. Почему он равно ко всем относится? Никто не может равно ко всем относиться, если не видит истину. Это видение Бога. То есть мы должны приобрести видение Бога. Как? Осознать Бога в своей жизни. Получаем точно такое же видение жизни. Самодашно. Равно ко всем живым существам. Вот это уже духовное сознание. А не так, это то, что мне нравится, это хорошо, то, что мне не нравится, это плохо. Это не самодашно. Знаете, мне же люди многие не нравятся. По природе вещи, по материальной природе мне это не нравится. Мне не нравится, может, чей-то возраст, или запах, или внешний вид, или что-то еще. Не принимает мое психофизическое тело. Но духовное знание принимает душу, видит душу. Не обращая внимания на покрытие. Никакого. Это не мешает нам общаться с любым живым существом. Нет такого понятия отвратительное живое существо, или какое-то красивое живое существо. Нет, нет, нет. Это лишь покрытие. Это всего лишь покрытие. Например, же в театре слишком большого значения не придаете отрицательным героям, правда же? Или в кинофильмах даже. Хотя, знаете, просто ненавидит этого актера, потому что дай бы автомат, убил бы сразу же. Но все равно же понимаете, даже актер, если встретите его потом, помимо где-то кинофильм, уже не убьете его, верно же? Похвастает, прекрасно сыграет. Такого негодяя сыграть, ну, там большой талант. Видите, как талантливая душа, который принимает тела негодяев и прекрасно справляется с этой ролью. В теле собаки она в точности как собака. В теле человека как человек себя ведет. А кто она? Ни то, ни другое. Частичка Бога. И вот это есть истинное я. Позитивный взгляд на себя. Я частичка Бога. Когда говорят, душа грешна, это не совсем так. Она покрыта грехом, но она никогда не грешна. Например, чтобы прояснить момент, есть пример. Если ваш родственник сошел с ума, что вы с ним делаете? Прямо в сумасшедший дом, как же будете жить с ним? Конечно, вы везете бригаду, его свяжут, его везут. Ваш любимый родственник, но вы отправите в сумасшедший дом. А если он выздоровеет, что будете делать? Заберете обратно и даже не вспомните ему, что он болел, правда? Он не винен остается. Это все равно ваш родственник. Так же и душа, частичка Бога. Здесь он просто сходит с ума от ложных представлений о себе. Но это сумасшествие просто. А это пройдет, они его даже не вспомнят. Стоит нам вспомнить свою истинную природу, никто там не вспомнит больше о прошлом. Это было навязано, конечно же, гунами и кармами, мы были в рабстве. Мы себе не принадлежали, у нас был ложный выбор, мы сделали уже. Теперь эта машина крутится и ведет нас непонятно куда, к страданиям, больше, больше, больше жизни. Каждый надеется, что все-таки будет счастлив, особенно молодежь, думает, ну я-то буду счастлив, ничего. Это у них понятно, что не получилось, это уже устаревшие модели все. А я совершенно new. Новая модель, у меня будет все хорошо. И потом они становятся такими же старыми, и молодежь такая гордая перед ними ходит, и тоже планы строит. Старики говорят, ну да, да, посмотрим, конечно же. Плачут на свадьбе, будь счастлив. Я не знаю, повод это невозможно. Они не видели таких примеров. Только на свадьбе все счастливые. Только в день свадьбы, а потом все меняется. Кто-то так кивает головой, потому что, ну так и есть. И тем не менее мы надеемся на счастье. Почему? А потому что я душа. Мне плевать на этот опыт негативный. Я все равно буду счастлив, правильно? Правильно. Но нужно просто знать, как быть счастливым. Это хорошо, что мы так решительно настроены обрести счастье. Но теперь нужны знания об этом. Итак, знание – это не догма. Знание – это понимание индивидуальности своей природы, прежде всего. Осознать свою природу. Освободить себя от низших качеств. И как только низшие качества оставят нас, останутся духовно. Вот это я и есть. Носитель всего этого. Золото обычно в чистом виде в природе не бывает. Не бывает 999 пробы там, видите. Раскопали, там уже оно все там еще. Нет, нет. Оно, это руда какая-то. Там есть крупица, частички золота, сильно смешаны с какими-то примесями. И там целый процесс, их нужно это, добыть золото еще. Потом переплавлять, там до 300 раз переплавляют это золото, прежде чем получить какую-то хорошую пробу. Вот так же и мы, душа, но мы сейчас смешаны с этими материальными качествами. Теперь нужно твердо уяснить, я душа, значит, и поступать как душа. Качество души, смирение, скромность, отказ от насилия, отсутствие ложного эго, принятие истинного духовного учителя, непривязанность к материальному, свобода от всего этого, любовь к Богу, это качество души, философский поиск абсолютно истины, чистота, самодисциплина, ну, все это описывается. И вот у нас есть ориентир, видите, поскольку мы немножко утратили эти качества, нужно вспомнить их хотя бы теоретически. Помните, как же быть, не гневаться, не оскорблять никого, любить даже врага, как говорится, люби Бога, люби врага своего. Вот такие простые истины, говорится, но нам нужно об этом помнить. И постепенно вот, при помощи практик памятования и применения в практике можем возродить свои духовные качества. Это крайне сложно, отказаться от своей телесной природы. А как же быть? Гити дается ответ. Это трудно, практически невозможно для обычного человека. Например, вы врач, но даже если вы хороший врач, вы себе не сделаете сами операцию на сердце, правда же? Это практически невозможно. Здесь тоже говорится невозможно. Что делать? Как быть в этом случае?
Обратиться к квалифицированному врачу, верно.
И как, что произойдет? Получив высший вкус, мы автоматически откажемся от низшего вкуса сами. То есть не нужно говорить, брось курить, брось есть мясо. Не в этом дело. Имейте более высокий вкус. А потом сами решайте, что делать с этой жизнью. Все, вы получаете правильный ориентир. Если получаете более высокий вкус, вы можете ориентироваться правильно. Но если мы получаем низший вкус, еще низший вкус, еще низший вкус. Однажды я хотел... Мне предложили работать преподавателем живописи. А что это означает? Учить живопись, верно? Рисунку, композиции, цветоведения. И отбирать работы. Самые лучшие показывать, правда? Ориентировать людей. И один мудрый человек сказал, не занимайся этим, пожалуйста. Оставайся просто художником. Поскольку у тебя есть дар, не иди в педагогику, ты утратишь вкус там. Я говорю, как? Наоборот, я же буду преподавать. Говорит, нет. На тебя это будет влиять. Ты будешь много видеть безвкусицы. И вот в этой безвкусице ты будешь искать что-то ценное, и ты утратишь вкус таким. Это очень хорошая аналогия этого мира. В мире так много недостатков. И все это все будет что-то хорошее, видите, но мы теряем при этом много. Поэтому нам очень важно соприкасаться с чистым проявлением. Если мы никогда не видели чистое золото, мы никогда не сможем понять, видя эту руду, что такое золото. Просто какая-то гречка. Это называется золото. Если я никогда не видел бриллианты, то мне стекляшку покажут, и я обманут. То есть мне нужен опыт, непосредственное восприятие. И вот тут я завишу от того, кто уже обладает качествами, кто уже связан с Богом, кто уже обладает Божественной любовью. Вот это и есть мое «Я». «Я» — это привязанность к святым людям, к чистоте, к знанию, к святости.
Если вы чувствуете вот эту всю настоящую привязанность, интерес к этим темам, означает, что проявляется духовное сознание. Оно проявится в вопросе, кто же я? Что это за мир? Кто такой Бог? Каково мое отношение с ним? Вот так проявится духовное стремление. Это уже начало духовности, это вопрос. И когда человек получает ответы духовные, какой симптом, что он духовен? Счастье. Смотрите, как интересно. Он получает ответы, которые громят его представление о жизни ложной. Громят. А он сейчас. А это признак духовности. Ему прямо говорят, открылся сложный выбор. И он улыбается. Так и есть. Здорово. Скажите это материалисту, скажите, сам такой. Он защищаться будет свое ложное. Пики выставит. Сюда не лезет. Это мое. Никого сюда не пускают. Он закрыт. Невозможно. Но духовный человек, он открыт. Сердце открыто, он открывает свое сердце. Так же, как к врачу вы идете, если вы все скрываете, как же он вас будет лечить? Если вы выбираете духовного учителя, вы должны открывать сердце духовного учителя. Иначе как же вас вылечит духовный учитель, если вы скрываете все свои болезни, если вы становитесь нечестным? Нет, нужно быть честным. Итак, честность проявляется так. Например, когда есть пословица «разумная мать», это Бенгалия так говорит, сейчас я вспомню, «разумная мать поучает свекровь, ругая дочь». Да? Есть такое? Тоже есть такое.
Поучает сноху.
Сноху.
Ругая дочь.
Вот, верно. Вот так говорится. То есть разумная сноха, она поймет, что к ней тоже относится, правда же? Вот это называется духовная передача знаний. Даже если слышите настроение в чужой адрес, вы это применяете всегда к себе. Всегда извлечете какую-то пользу. Вот это есть духовное сознание. Из чего угодно извлечете нектар и знание. Не так, что, знаете, рядом человек указывает на его ложное эго, а вы думаете, вот, хорошо, что не меня, я свободен. У меня нет проблем. Потому что мне лично этого не говорите. Да? Видите? Поэтому в духовном смысле слова можно просто давать хорошие духовные лекции, слышать хорошие духовные лекции, но если вы применяете это к себе, вы будете прогрессировать. Возьмите книги Шрилы Прабхупады, возьмите ведические писания, возьмите примеры жизни святых, читайте, слушайте и применяйте к себе, увидите, как начнется рост. Удивительные вещи в жизни происходят сами по себе. Потому что подключается энергия Бога. Просто ваше желание. Это уже я. Я слуга Бога. Если я слушаю, слушаю Бога. Если я смотрю, я вижу Бога. Если я ем, я чувствую вкус от Бога. Я везде вижу, что я только в нем думаю. Я живу с ним. А где его нет? Разве бывает такое место, где его нет? Все, его энергия. Везде можно увидеть его. Вот это истина я. Так, оставим время немножко на вопросы. Пожалуйста.
Работают врачами, психологами, которые все время сталкиваются с человеческим несовершенством, и фактически их медитация на это. То есть, каким образом им?
Психологи, врачи, астрологи, такого рода люди, они будут общаться с проблемами и недостатками, психологи тоже. Это класс браманов. Поэтому браман должен повторять гаятри мантру. Тогда он может заниматься этой профессией. Любой браман знает мантру гаятри. Это браманическое посвящение имеет. Сейчас людей не обучают никаким мантрам. Мантра. Ман – это ум, тра – это очищение. Не обучают практике очищения собственного ума, поэтому врачи становятся сами больными очень быстро. Я был в одной тюрьме, в гостях, имеется в виду. Мне показывали там, как я пришел заключенный. То есть начальник тюрьмы лично там принял меня очень хорошо, все показал, их казармы, там с людьми познакомил, их столовые, все. Но я заметил одну вещь, что он мало чем отличается своей культурой от заключенных. Начальник тюрьмы. Потому что общается с ними. Потому что у человека нет способа очистить ум. Он вынужден принимать эти качества. Он очень грубый, потому что он общается с такими людьми. Он, знаете, как можно говорить? Страшная картина. Тот же сленг, те же самые повадки. Главный принцип недоверия ко всем
Менталитет преступника. Поэтому в ведах это все должно быть Брахманом, повторить Гаятри. Гаятри, ключевое значение слова Гаятри, это Тхимахи, последнее слово. Тхимахи означает «выражаю почтение абсолютной истине». Вот что очищает ум. Каждый день человек должен очищать свой ум, выражая почтение абсолютной истине. А потом приступать к деятельности.
Еще вопрос. Вот любая мантра, в которой есть Тхимахи, это Гаятри мантра, вы относите, да?
Да, Гаятри мантра. Но Гаятри мантра нужна посвящение. Она так не действует. Без посвящения это не мантра еще. Это еще не мантра. Например, есть электроприбор какой-нибудь. Но без электричества он не будет там сам живет.
Так, а я считала, что мантра. Если мантра посвящена какому-то божеству, то можно быть посвящением.
Нет. Обязательно посвящение, потому что нет. Гаятри мантру сразу не дают. Сначала дают Хари Кришна мантру.
Вот вы говорите, очищать чувства, это зрение, слух, ум, разум очищать. А чувства, эмоции, страх, гнев, ну вот такой, любовь, это относится к телу, к, может быть, или к душе. Или, то есть я могу избавиться от страха, допустим, очистив свое тело, вот свои чувства. То есть страх уйдет от меня, если я...
Материальный страх есть, духовный страх есть.
А, и они как бы так, подразделяются, да. И духовный, да, материал.
То, что мы чувствуем в этом мире, очень похоже отражение, от отражения тех чувств, которые мы испытываем в духовной жизни. Гнев есть духовный, есть страх духовный. Любовь есть духовная и материальная, их тоже разделяют по качествам, разным качествам. То есть в материальном мире то, что мы называем любовью, это обычно отражение любви, это не та любовь. Это больше имеет отношение к физиологии и... тонким желанием. А любовь отражается в этом принципе. Отраженная любовь. И страх, который мы испытываем в теле, живя, воплощенный в теле, все испытывают страх, связан с отождествлением себя с этим телом. Пока я себя отождествляю с материальным телом, я всегда буду чего-то бояться. Например, вы же не боитесь потерять чужие деньги, то есть не ваши деньги, в чужом кармане деньги находятся, вы же не боитесь за эти деньги, что вы себя с ними не отождествляете. Но если деньги в вашем кармане, это ваши деньги, вы боитесь, верно? Отождествляетесь. Да.
Скажите, вот мантра Хари Кришна, она дается духовным учителям, а начинать ее читать в каком случае нужно, можно?
Мантра Хари Кришна имеет одну особенность. Это называется Маха-мантра. Она не требует никаких строгих правил и условий, чтобы ее повторять. Это единственная такая мантра. Маха-мантра.
А ее текст полный?
Помните, сейчас я расскажу немножко о ней. Хари Кришна Маха-мантра, вы можете начать ее повторять, просто услышав от любого практикующего человека. Она вас приведет к гуру обязательно. Это мантра сама. И дальше получите посвящение уже вот в эту же мантру. То есть она же, то есть, сама эта Маха-мантра называется. Если привести такой графический пример, разница в этих мантрах Гаятри мантра и Хари Кришна Маха мантра. Например, вот сюда мы должны подняться к нашей цели. А находимся мы сейчас вот где-то здесь. Наш путь вверх должен быть, так? И чтобы читать Гаятри мантру, необходимо уже иметь качество, о которых мы говорили. Это наша еще цель промежуточная, видите? Мы еще даже не имеем таких качеств, чтобы достичь этой цели. То есть сначала качество, потом еще непосредственно к цели подъем. И Гаятри мантра действует вот с этого уровня, когда уже есть качество. Она вас будет поднимать вверх сознание. Но Хари Кришна мантра, она достигает доступа с самого низу. Поэтому с самого начала дает семинар. Самого низу, и она развивает в вас качество, и затем при помощи этих качеств и Хари Кришна мантры Гаятри идет вспомогательную роль. То есть назначение Гаятри, ее особое назначение, это победить сексуальное желание. При помощи Гаятри мантры это легче, еще легче. Но только тогда, когда вы повторяете и Хари Кришна мантру вместе.
Потому что если вы не теряете эту, падаете снова, не теряете качество. Держит вас Хари Кришна мантра все-таки. Даже без гайды она сможет поднять. Но гайда ускоряет процесс. Да. А в этой жизни нет? Тоже? Или нет?
Тоже.
Есть такая склонность?
Я вот видела недавно.
И вопрос?
Как стать честным?
Но это уже происходит, вы уже признали свои недостатки. Это уже честный поступок. При всех причинах. Недаром повторить 30 лет. Это уже человек признается как честный, если он признает свои недостатки.
А есть еще какой-нибудь
способ? Кроме Хари Кришна мантры? Это самый лучший способ. Да?
Сказали, что человек это не тело, да? Человек это душа, как бы мы об этом знаем, но хотелось бы все-таки немножко услышать от вас по поводу предназначения души. То есть если душа это частичка Бога, ну чего все-таки мы здесь? Даже если мы понимаем, что мы не есть наше тело.
Зачем мы здесь?
Зачем предназначение души?
Здесь мы проводим более-менее бессмысленное существование. В этом нет смысла высшего материальной жизни.
Я имею в виду предназначение души.
Нет предназначения. Есть и вечное положение. Мы просто пытаемся достичь вечного своего положения забытого. Предназначения нет. В вечности какое предназначение? Вы входите в вечность и все. Возвращаетесь туда. Вы оттуда пришли.
Как бы смысл всего вот этого, всей нашей жизни о том, чтобы вспомнить свои истоки.
Верно. Вернуться. Вернуться в вечность.
Только вы.
Вы прекращаются все страдания, все эти рождения, смерти и все эти проблемы.
Я понимаю, что тело дается человеку для того, чтобы он путем преодоления, путем отрицания, путем дисциплины и духовных практик вернулся к тому, чем в принципе он изначально является.
Верно.
Это в принципе получается, что наше тело это нам как бы для забавы, для игры, чтобы мы все-таки этот путь проходили.
Нет, человеческое тело это хороший инструмент для самосознания. Человеческое тело. Вот уже животное, в животном теле это невозможно. Человек может осмыслить жизнь.
То есть, если бы нашей душе не было дано тело, вы хотите сказать, что душа не смогла бы осознать, что она и есть?
Обусловленная душа нуждается в человеческом теле для самосознания. Обусловленная. Освобожденная нет. Мы обусловленные души, поэтому нам очень важно на человеческое тело не потерять его. Не упасть вниз. Скажите, пожалуйста, кто такие дети Индиго? Говорят, что это инопланетная цивилизация. Белый ягуар. Что они несут, зачем они родились здесь, на Земле, на этой Земле? Дети Индиго не что-то новое. Не думайте, что это новое. Это просто недавно открытое явление. Они всегда существовали, существуют такие дети Индиго. Нужно знать, к какому классу принадлежат такие дети. Это класс, тип человеческий. Всего есть 4 типа. Есть рабочий класс, люди простые. Есть класс торговцев. Их называют дети хитрой матери в народе. То есть такой тип, характер, разум. Гибкий, хитрый, практичный, расчетливый. Есть воины. Это очень храбрые люди, решительные, правители мира тоже. Есть браманы, кто имеет независимый разум ни от кого из перечисленных ниже. Как вы думаете, дети Индиго к какому классу относятся? Ну вот и все. Они есть, просто их не так много. Их меньше всего в количественном отношении браманы рождается. Большей частью рождаются простые люди. Поменьше, намного меньше уже настоящих таких вот бизнесменов. Хороших. И еще совсем мало это воинов классических, ярких, и совсем-совсем единицы браманов. Но они могучны все одинаково, если взять еще количественную сторону. Качественная, количественная сторона, верно? Количество и качество. Если рабочий интеллект у них не очень силен, но их много. Они могут создать революцию, эти миры изменить тоже. Браманов мало, но очень могучий интеллект. Поэтому они равны в этом смысле. Если совместить количественный и качественный аспект вместе, то все классы равны по могуществу. То есть путем голосования могущественные рабочие. Их большое количество. Большевики и все. Они побеждают. Меньше намного торговцев, но они богаты, у них деньги есть. Поэтому они влиятельны. Еще меньше управляющих, но они сильны мира сего. Они могут заводить власть. Это очень сильные люди. И совсем мало интеллектуалов, которые знают абсолютную истину, их единицы, но они фактически влияют на весь мир тем, что они говорят. Или дети индиго, имеют независимый разум. Родители говорят одно, а говорят, папа, говоришь глупость. Знаете анекдот про ребенка индиго? Нет? Знаете? Мальчик родился в семье. Не мой. Очень не разговаривается. Уже 2-3 года не говорит. По всем врачам пошли. Пошли всех аюрведистов, астрологов даже. Даже на институт прилагает духовные технологии, и мы помогаем еще. 7 лет мальчику сидят за столом, едят гренки, там чай, завтрак у них, и он вдруг говорит, у вас гренки пережарены. Все родственники попадали, боже мой. Ты чего ж ты молчал раньше? Это раньше все было нормально. Это дети индиго. Это редкость природная, но это всегда-всегда не есть. Главное их не испортить. Не вставить в принципы демократии, или монархии, или бизнеса, чтобы не потеряли свою природу, их нужно беречь. Как правило, они потом становятся частью системы, когда вырастают. Вот они, в этом неудача. А их нужно просто обучить контролировать свои чувства. Они очень мудрые по природе, эти люди. И именно такие люди способны менять что-то в жизни. В мире имеется в виду.
Как да? бороться с гневом и как ко всем относиться одинаково?
Как бороться с гневом? Если вы побеждаете, если он вас побеждает, гнев, то вы гневаетесь, правда же? Если вы побеждаете, то вы отдыхаете после борьбы. Так? Анекдот. Я борюсь со сном, если я сон. Если сон побеждает меня, я засыпаю. Если я побеждаю сон, я отдыхаю после борьбы. Это невозможно вот своими силами победить гнев. Прибегайте к маха-мантре. Если у вас появится именно дополнительная энергия, тогда можно. Просто своими личными силами никак не справиться.
Что такое маха-мантра?
А, первый раз здесь. Некоторые пришли первый раз, не знают, что такое маха-мантра. Маха означает великая, то есть мантра, маха. Ман, ум, травит ощущение. И очень много мантр веды существует. И вот маха-мантра это Хари Кришна Маха-мантра. Вся она звучит вот так. Просто послушайте вибрацию. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. То есть повторяются, значит, получается у нас 3 слова. Хара, Кришна, Рама. И они чередуются так, 16 слов. Это целиком мантра. Она это мантра медитация, повторяется, и эта вибрация звука вы внимательно слушаете. А все остальное сделает сама мантра. Просто технику изучите, а все остальное придет. Я как мой учитель говорит музыки, сюда, нота, такая долгота, такой ритм, а потом музыка появляется, правда? Точно так же. Музыка появляется, вот, смотрите, музыка. И мэ, а, что есть? Мама, получается, эмоции, узнаете что-то. Да также здесь вы узнаете свою маму, повторяя Харе Кришна, поймете много, откроется сердце. Это мантра.
Может, про детей?
Про детей, да.
Может, детей не учить, контролировать чувства? Родители сами еще подвигают.
Сначала нужно родителей научить контролировать чувства, верно? Потом детей так и есть. Потому что иначе не сработает. Нужен, кроме слова, нужен еще пример. Прачар – это слово, а чар – поведение. Вместе должно быть. Если вы говорите ребенку, не ешь много сладкого, вы должны тоже не есть много сладкого. Отец говорит, ну не кури, нужен сам не курить. Так, понимаете? То есть нужно с родителями начинать.
Личным примером, да?
Личным примером.
То есть даже если нет, придется напрячься.
Личный пример? Личный, да. Ради детей родители должны быть лучше. Дети будут их стимулировать как бы нравственность и духовность. Если мы хотим блага своим детям, понятно, что мы должны быть примером для них, лучше примером. Это хорошая дисциплина тоже. Семья хорошая, это очень здорово. И чем больше детей, тем еще лучше получается в этом смысле слова, что мы должны воспитывать хороших детей, быть хорошим примером, ответственным людям. Но бывает так, что родители, даже хорошие родители, не могут повлиять на своих детей. Потому что не имеют такого сильного авторитета, слова, скажем. Ну, может быть, они просто рабочие, либо иногда на турцам, если ученые кого-то, да, они все-таки такие, наверное, у меня простые, может быть, на этой основе он может несерьезно воспринимать своих родственников. То есть бывает такое. Поэтому у каждого человека, кроме родителей, должен быть еще духовный учитель. Есть духовный отец. Потому что материальный отец, он слишком добр. Он склонен простить все, что угодно ребенку. Тоже духовный отец, он строже. То есть необходимость. Где взять духовного отца? Он сам приходит обычно, когда готов ученик. Как понять? То есть именно это зависит от того, насколько вы позитивно настроены. Чем больше вы получаете позитивной энергии, тем больше можете сжечь негативных качеств в себе, не проявляя их. И чем меньше вы получаете это духовного счастья, тем труднее это сдерживать, невозможно, он вырывается наружу, поток как бы негативных эмоций. Поэтому нам нужен запас, ведь пища нужна, хорошая пища, чтобы мы были всегда позитивно настроены, заряжены с утра уже пораньше. То есть в течение дня могли контролировать свои чувства. То есть практика должна быть ежедневной.
Вот смотрите, вот вы говорили в лекции, что не надо кушать мясо. А как объяснить правильно ребенку, трехлетнему, у которого уже есть вкус? То есть родители ему уже привили вкус к мясу, и когда заходишь в супермаркет, он видит там сосиски и бежит, а вот ты. И очень сложно ему объяснить, что это нельзя кушать. То есть я пытаюсь объяснить, что это коровка, ее нельзя кушать, она дает молоко. Он говорит, ну хорошо, давай мы купим туда со свинины. И вот как объяснить ребенку? Или подождать, когда до него дойдет до
него? Ребенок привязан к вкусу, он просто вкус не нравится этого продукта. Поэтому он находит какие-то философские доводы, ведь логически он может уже спорить с родителями. Это вопрос воспитания постепенного. То, что нужно сразу сделать, постепенно возможно. Довести до сознания ребенка со временем это может быть. Не весело просто. Слишком не весело. Ну, родители по-разному разные поступят.
Просто в магазин для начала.
Родители по-разному. Да. У всех есть какой-то свой разум. Применяйте его.
Обладает качественным брамом, да? А, допустим, большие миллиардеры, они даже ни на кого не работают, а все равно, то есть они применяют разум. И какая разница между браманами и такими людьми? Потому что должны ли они состоять по рамкам? Практически мозги-то у них даже как, ну, независимые.
Их независимость основывается на богатстве, пока они богаты независимы. Так же как величие воина, администратора, это в его власти, пока он имеет власть, он величественный. Но что касается браманов, они величественны, потому что имеют знания. Не потому что есть деньги, или власть, или слава. Их величие от знаний исходит. В этом разница. Поэтому независимы ни от денег, ни от чего. Если человек не имеет знаний, он не может быть браманом.
А теперь расскажите, пожалуйста, как вот браманы подразделяются, то есть там тоже есть какие-то категории.
Смешение.
Да, вот есть браманы, которые работают на работах, допустим, а веды же это запрещено. То есть
какие-то. Есть браманы, которых могут даже нанимать иногда учить детей, скажем, или быть советниками при правительстве. на содержание правительства. Есть различные уровни. Не все могут быть одинаково независимы. Но независимость брахмана, скажем, советника, проявляется в том, что он может говорить только правду. Не значит, что это может быть царю или министру не понравится, все равно говорит правду. В этом его независимость проявляется. Обычно такие с работы выгоняют. Ну, такие правители деспотичны, они не терпят таких правдивых людей слишком. Но брахман не должен держаться просто за положение. И есть проявление брахмана, когда которые осознали абсолютную истину, они независимы вообще от социума. Ни от правительства, ни от государства, ни от Бога. Только от Бога. Душа не покоится? Нет. Это как во сне. Просто засыпаете, видите дурной сон. На самом деле вы лежите в кровати, ничего страшного. Но вы переживаете все реально. Что-то сроднее происходит с нами в материальном окружении. Вы думаете, что живете здесь какие-то долгие годы, правда же? Нет. С позиции вечности не больше мгновения здесь проведете в материальном окружении. А потом проснетесь. Уже начинаете просыпаться. Для вас это будет целый процесс. Но когда вы проснетесь, вы поймете, это было не больше времени. Сейчас вы во времени и пространстве это находитесь, в этом теле. Поэтому все измеряете так, как свой. Где, когда, что, ничего не помню, ничего не знаю.
Получается, тело управляется дистанционно душой? В теле души нет, что ли?
В теле? В теле, да, душа находится. В теле, в области сердца. Но ее сознание находится в спящем состоянии. Вот, например, мы же представляем свою жизнь, что мы хотим, кем мы станем. Это подобно сну. А вот кем мы станем на самом деле, неизвестно. Это совсем может быть не так, что мы думаем сейчас. Все же знают, что будут счастливы, правда же? И даже знают, как точно, что для этого нужно делать. А все на самом деле достигают то, что хотят. Это приснилось. Это придумали. А посмотрите свою карту астрологическую, вы поймете, у вас есть судьба, и вы не сможете свернуть с ней. Обычным способом.
А вот собаки, животные вообще, они же, у них тоже же душа внутри?
Да.
Вот. А у них там у собак и вообще в животных вселяется определенный какой-то там вид души, или тоже человеческая, может, и еще какая-то?
Душа, она не человеческая, не животная, она от Бога. Я приведу пример сейчас, хороший вопрос. Например, человек, один тот же человек, он может сесть в скоростную машину, джип, по трассе поехать, а может сесть на трактор Беларуси, уже по-другому поедет, такой тоже человек. А может сесть на велосипед, уже другой трактор. Видите, по-разному себя будут проявлять на разных машинах. Так же душа одна и та же, в разных телах, по-разному проявляется. Если душа от Бога приходит в тело собаки, она вынуждена действовать как собака в этом теле. Тело влияет на нее, схватывает ее в пятку. Она отрасляет, я собака думаю. Я человек. Поэтому кажется, что душа человеческая, душа собачья, нет. Душа та же самая.
Она душа сама выбирает? Или там?
Иногда сама, иногда по принуждению. Часть по принуждению. Например, когда человек совершает преступление, то по закону ему присудят что-то, хотя он не хочет, правда же? Также бывает, что иногда телом получаем плохое по принуждению, поскольку мы плохую карму имели. В прошлой жизни мы можем родиться в плохой семье, или в плохом теле, или в больном, или не очень разумном, или не очень красивым. Это означает, что плохая карма с прошлой жизни была. Бывает хорошая карма, наоборот, богатый, если человек ожидается, красивый, разумный. Бывают кармы смешанные, плохая, хорошая, одновременно.
Наказание, да?
Да, наказание и благословение, поощрение, месть.
Получается, как по ступеньке вниз, да, можно опуститься?
Можно вниз, можно вверх.
А если, допустим, человек там все ниже опускается и не может подняться, он вообще куда выйдет? Что может подняться?
Животную форму жизни может уходить. Потому что животные уже греха не совершают. Снова поднимется до человека потом.
Если решение уйти к Богу принято, мы знаем, да, чаще всего, мы принимаем решение уйти к Богу из-за того, что начинаем осознавать, что в этом мире мы видим нечего, скажем так. Да? Понимание чистой любви как такового у нас еще не существует. И личность Бога, она нас не привлекает, то есть как таковая. Мы просто здесь делать нечего. Вот, и поэтому говорят, что лучше с Богом, допустим. Все религии об этом говорят, все святые об этом говорят. И в таком случае, скажите, пожалуйста, как, какое нужно иметь ему настроение, когда ты это осознаешь ясно, что как бы чувств Богу еще нет, какое нужно иметь ему настроение, или как-то направлять свое к настроение, или достаточно все-таки воспевания святого имени?
Нужно просто общение иметь хорошее. Большинство людей приходят к духовной практике из-за страданий, конечно же. Подавляющее большинство. Меньше чуть-чуть людей приходят, потому что не могут поправить свое финансовое положение. Еще меньше приходят из-за любопытства, любознательные люди приходят. И совсем редкие приходят, это индиго, которые ищут абсолютную истину. Они сразу начинают читать, изучать. Но большинство страдания гонят.
Да, освобождение от страданий.
Большинство людей хотят просто освободиться от страданий. Да, мантра, если поможет, я возьму мантру. Мне не важно, что там. Я не понимаю философию, но если это поможет, я беру ее.
Вот я могу сказать про себя, я лично пришла...
Сейчас если с плохими людьми общаешься, становишься немного плохим, да?
Правильно.
Вот, с хорошим. А если, допустим, попадаешь в плохое общество, да, ты хочешь как бы сохранить свое состояние, которое у тебя было раньше. Вот, что тогда нужно делать, допустим?
Тогда нужно медитировать на хороших людей, на их наставления. И так можно изменить окружающих людей. Это зависит уже от личной силы человека. Есть люди, которые могут изменить большое окружение вокруг себя. Есть люди, которые не способны изменить даже самого себя. Это от силы зависит человека, духовной силы. Например, Шрила Прабхупада распространил это знание по всему миру. Западному причем. Который делал все наоборот. Прабхупада говорит, не ешьте мясо, Западу не едят мясо. Не принимай интоксикации, это их культура принимает интоксикации. Все наоборот. И он победил, смотрите. По всему миру распространился зло в международном обществе. Институты, школы. Это благодаря одному человеку все произошло. Но они такие сильные, как Прабхупада, но тем не менее мы должны быть сильными.
Друзья, духовная сила, она дается изначально или можно как-то
ее? Она развивается. Она развивается. Это просто практики, тренировки. Если сейчас кому-то сказать, сбегай, пожалуйста, в другую часть города, в Нижнюю Алмату, и принеси тот, и сказать, что с ума сошли, я же не могу там другую делать. Но если тренироваться, можно? Такое? Можно без воли уже решить.
Ну и духовное, оно тоже тренируется, да?
Развивается. Потенциал огромный у человека. Непредсказуемый, очень большой. Мудрецы говорят, что душа сияет ярче солнечного света. Одна душа. Такая сила. Душа — это вселенская энергия. Это не энергия просто какой-то семьи или какой-то нации. Это вселенская энергия душа.
А учителя приходят уже, вот дети приходят. Ну, дети приходят уже готовые. Учителя. Как получается?
Ну, в прошлой жизни они достигли чего-то. Поэтому в этой жизни приходят уже на этот уровень, быстро поднимаются. Так, мне кажется, ответили на все вопросы.